Я для начала пару свидетельств кратеньких расскажу. Кто не знает, теперь будет знать, что у нас открылась библейская школа. Это большое благословение. Долго об этом мечтали, молились, думали. Наверное, с самого основания церкви Благая Весть. При церкви открылась библейская школа. Вчера было первое занятие. Было 27 человек. Вот. Очень замечательно прошел день. Несмотря на то, что мы были с самого утра, ну как, с 10 до почти 7, да, вроде народ говорит, не очень-то и устал. Думаю, может быть, до 9 сделать. Один день, неделю мы выделяем для того, чтобы это суббота, чтобы собираться и проводить такую школу. Следующее занятие будет 1 марта. Если кто-то не знает, присоединяйтесь. Это не молодежная школа, это общецерковная школа Благовестия. Мы приглашаем различных преподавателей. Поэтому, пожалуйста, милости просим, если вы об этом не знали, присоединяйтесь, независимо от того, сколько вам лет, если вы хотите учиться. Второе свидетельство тоже хочу сказать. С одной стороны, поблагодарить за тех, кто молится за нашу семью, кто знает о ситуации сейчас. Сынишка у нас, Максим, в больнице находится с бабушкой. Знаете ситуацию, что мы наблюдаемся в онкоцентре, есть у Максимки опухоль в печени, она не злокачественная. Но ситуация такая, что нам говорили, что, скорее всего, нам будет делать операцию. Вот момент подходит. Мы не очень ожидали, наблюдались в одном центре, через поликлинику направили в другой, обследовали и сказали, все, будем даже не выписывать, делать операцию, нужно будет получать квоту. А у нас, когда мы посмотрели на список тех документов, которые нужно, не было всех документов. Например, нужно было СНИЛС на ребенка получить. Я думал, СНИЛС нужен, когда на работу идешь. Оказывается, на ребенка надо СНИЛС получать, а это надо в течение месяца его получать. А он в больнице, и просто кто знает и молится, и Бог действительно открывает двери, это определенное испытание и переживание нашей семьи. С другой стороны, мы видим, насколько Бог действует и благословляет, потому что сразу нас отправили, есть в Химках центральный пенсионный фонд, где выдают СНИЛС, направили туда, в течение 2 дней он уже был СНИЛС. У нас нету регистрации на Максима. Нас отправили Минздрав России, приняли все документы, и в пятницу уже, я не знаю, кто сталкивался с этим, дали номер квоты. Дальше как бы это не от нас зависит, вроде это уже на уровне там, вот, всех этих институтов, субъектов Российской Федерации, все это будет решаться. И слава Богу за это, потому что я когда смотрел и думал о том, что если мы не получим ее, эту квоту, там примерно порядок цен таких операций 150 тысяч рублей. Это только операция без реабилитации. На следующей неделе, скорее всего, будет операция у Максимки. Это сложная операция на печени, и сейчас на бабушке с ним лежит. Вот, молитесь, но вместе с тем благодарность Богу, что Бог ведет. И я вот всегда говорю, я отношусь к этой ситуации, как когда-то ученики спрашивали Иисуса о слепорожденном, что, в чем причина, да, то Иисус, не называя причину, Он говорит, это все для славы Божьей сделано. Поэтому отношусь к этому, что действительно для славы Божьей, знаете, ну, наверное, так в жизни происходит, нас объединяет две вещи, либо радость, либо горе. Вот. И вот эти горести, они как-то объединяют, ты чувствуешь плечо брата, плечо сестры, какой-то совет, поддержку, участие. Люди подходят, предлагают вместе попоститься. Ну, это очень приятно, действительно, ощущаешь себя, что ты в семье, и ну, не безразлично. Мы для вас, и Максимка, он по-прежнему ту атмосферу, которая здесь создается среди молодежи, он там сейчас в больнице благовествует, хотя он разговаривать не умеет, вот, но он создает определенную атмосферу у персонала, у всех тех больных. Ну, знаете, в больнице как бы все печальные, а он там не дает им скучать и печалиться. Вот. Ну, давайте перейдем к теме. Тема у нас действительно очень, как говорят, щепетильная, интересная. Мы будем говорить сегодня о материальном служении, и проповедь я назвал «Принципы материального служения». Для начала хочу рассказать там притчу или анекдот. Наверное, молодежь знает. Идет путник, он весь усталый, проходит мимо фермы. На ферме живет курица и свинья. И курица говорит: слушай, смотри, путник какой усталый, давай мы его накормим. Давай сделаем яичницу с беконом. Ну, свинья говорит: нет, я не согласна. Для тебя это будет пожертвование, а для меня жертва. Доходит, да? Ну ладно. Да, в церкви можно смеяться иногда. Вот. Давайте мы прочитаем основной текст, на котором будем размышлять сегодня. Он записан во втором послании к Коринфянам, 9 главе. Прочитаем всю главу, 15 стихов, второе послание к Коринфянам, 9 глава. Я буду читать в новом переводе РБО, вы можете следить по своим переводам или вот по экрану. «Ведь нам, в сущности, и писать вам излишне о помощи святому народу Божьему. Я знаю вашу готовность и хвалился перед македонянами. Ахая, дескать, еще с прошлого года готова, и ваше рвение подстегнуло большинство из них. Но я все же посылаю к вам братьев, а то как бы не оказалось, что я хвалил вас за это напрасно. Я вам уже говорил, вы должны быть готовы. Не то вдруг придут со мной македоняне, а вы не готовы. Вот опозоримся мы в этой истории, а вас-то я уже и не говорю. Я решил, что нужно просить братьев прийти к вам заранее и заранее подготовить обещанный вами дар. Тогда он будет действительно добровольным, а не добытый уловками. Помните, кто скупится на семена, у того и урожай будет скуден. А кто сеет щедро рукой, и урожай соберет щедрый. Пусть каждый даст, сколько ему подскажет сердце, но без уныния и без принуждения, ведь Бог любит дающего с весельем. Он в силах одарить вас всякими дарами в избытке, и тогда у вас всегда и всюду будет все необходимое, и еще с избытком хватит на любое доброе дело. Как сказано в Писании, щедрой рукой раздал он бедным, благодеяния его памятны будут вовек. Тот, кто снабжает сеятеля семенами и хлебом для пищи, снабдит семенами и вас, и он взрастит их и умножит жатву ваших благодеяний. Вы будете так богаты всем, что всегда сможете быть щедрыми, а щедрость ваша станет причиной благодарных молитв Богу за это наше дело. Потому что это ваше служение, помощь святому народу Божьему, не только восполнит нехватку у них средств, но и хлынет потоком благодарности Богу. И народ Божий прославит Бога за вашу верность, радостное вестие о Христе, которую вы исповедуете. Ее докажет ваше служение и за щедрость, которой вы делитесь с ними и со всеми остальными христианами. Они будут всем сердцем устремляться к вам в своих молитвах, потому что Бог одарил вас безмерным даром своей доброты. Благодарение Богу за его несказанный дар». Прежде чем говорить о материальном служении, необходимо вспомнить, как это было в ветхозаветный период, чтобы понять, в чем разница. Потому что отношение к материальному служению в Ветхом Завете и в Новом Завете, они отличаются. Но есть нечто общее и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Нужно понять, где различие и где общее. Давайте обратимся к Ветхому Завету. И когда мы говорим о материальном служении в Ветхом Завете, у нас всплывает одно слово – десятина. Первое упоминание о десятине записано в Бытие 14 главе, когда Авраам услышал о том, что племянник попал в плен, была заварушка, 4 против 5 царей вышли воевать, и вот Лот попал в плен, и Авраам со своими людьми вышел, разбил царей, и у него произошла интересная встреча, во-первых, с содомским царем, во-вторых, с интересным персонажем по имени Мелхиседек, который, сказано, был священником Бога Всевышнего, царем Салима. И у них произошла следующая встреча. Бытие, 14 глава, 17-20 стихи. «Когда он, Авраам, возвращался после поражения Кедарламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Из добычи, которую он добыл в этом военном походе, он дал десятую часть Мелхиседеку. Дальше о десятине упоминается в истории, когда Иаков, после того, как обманом получил благословение вместо Исава, он бежит от Исава в землю, да, своей матери. И помните, да, лестница Иакова, ему снился сон, он проснулся, и вот в этом путешествии он дает обет Богу о десятине. Это записано в книге Бытие, 28 глава, 20-22 стих. «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Причем мы не знаем, исполнил Иаков этот обет или не исполнил. А если исполнил, то в какой форме, мы не знаем. Кому, как, по какому поводу он эту десятую часть мог или как-то дал. Это упоминание о десятине, но четкое представление о десятине у нас складывается с приходом закона, потому что именно с этого момента все четко и понятно. До этого эти два случая, они были до закона, это было личное волеизъявление человека вот таким образом поступить со своим имуществом. Что же говорит закон? Мы читаем Левитам, книга Левит, 27 глава, 30-32 стихи. Что такое десятина? «И всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящаться Господу». Заметьте, о деньгах, ну, тут косвенно сказано, десятая часть от чего? От семян, то есть зерновые культуры, да, если мы сеем, ну, тот израильский народ сеял, пожинал, должен десятую часть отдавать от семян, десятую часть от плодов, ну, можно было не натурпродуктом отдавать, можно было все-таки деньгами, если я продал ведро картошки за 100 рублей, десятая часть это будет 10 рублей, и к этой цене еще нужно 1/5, то есть 20%. Итого 12 рублей я должен был отдать. То есть в денежном эквиваленте это было больше. А что касается десятой части скота, то тут не сказано, что десятая часть. Каждое десятое поголовье должно быть отдано Господу. Если стадо 100 голов овец, то это 10 голов, тут все соответствует. Да, 10% получается, десятина. Но если у меня 18 овец, то я дам сколько? Одну овцу, а 17 останется у меня. Если в проценты переведем, там, в принципе, около чуть больше 5% будет. Да? Я отдал с точки зрения математики. Ну, это нюансы. Вопрос, зачем? Зачем была установлена десятина? Книга чисел, 18 глава, 20-21 стих сказано: «И сказал Господь Аарону: земле их не будешь иметь удела». Речь идет об обетованной земле. «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания». Итак, очень простой и вполне логичный принцип. 12 колен Израилев, они приходят в обетованную землю. И одно колено, колено Левия, Бог выбирает себе для служения. У них не будет ни земли, ни своего имущества и даже работы. 11 колен Израилевых должны будут обеспечить жизнь одному колену Израилева. И еще из этого колена Израилева будут отдельно посвященные люди, первосвященники, священники, которые должны справлять службу непосредственно сначала у скинии, впоследствии это будет храм. Когда появился храм, то также десятина шла на содержание храма. То есть все, в принципе, логично и понятно. Есть интересный момент. Когда строилась скиния, когда строился первый храм, и впоследствии после разрушения второй храм, то деньги на строительство собирались помимо десятин. Это были добровольные, то есть призыв был, и народ жертвовал и для скинии, и для первого, и для второго храма. По каждый по усердию своему жертвовал, и это было помимо десятины. Еще интересный момент касательно ветхозаветной десятины. Каждый третий год десятина оставалась в том регионе, где она была собрана, и она не отправлялась в Иерусалим, она не отправлялась на нужды храма и на нужды священников храма, она тратилась на левитов, на сирот и на вдов в том регионе, где жил человек, который эту десятину собирал. Это записано во Второзаконии, в 14 главе, 28-29 стих. «По пришествии же 3 лет, отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Вот тоже интересный такой момент, связанный с десятиной, что каждый третий год ее целевое назначение менялось и тратились на вот группы данных людей, которых я сказал. Еще интересный момент, когда мы говорим о десятинах. В определенный исторический период народ израильский сказал: хотим царя. Что-то нам так вот без царя скучно. Самуил, царя хотим. Самуил огорчился. Было почему огорчаться. И Самуил, когда собрался народ, ему зачитывал права царя. То есть что их ожидает, если они все-таки выберут царя. Там большой перечень. И это записано в первой книге Царств, 8 глава, 15-17 стихи. И что, о чем Самуил предупреждает? «И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет, и употребит на свое дело. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами». Речь идет о десятине, о том, что когда будет царь, он так поступит. Скажите, эта десятина отменяла десятину, которую они должны были приносить в храм и заботиться о левитах? То есть это был налог, дополнительный еще на государственные нужды и расходы поддерживать государственный аппарат. То есть, в зависимости от политической и экономической ситуации, израильский народ платил еще налоги и подати в государственную казну. Ну, это понятно. Народ все-таки согласился на это. Царь был избран. Сначала кто был? Саул, потом Давид. Надо было содержать армию и надо было платить. То есть, были дополнительные сборы. Помимо этого, было смутное время в израильском народе. И иногда завоеватели, особенно там со стороны Персии, Вавилона, приходили и хватало мудрости, наверное, все-таки у израильского царей. И когда вот такое военное противостояние начиналось, холодная война, холодная, когда за стеной стоят войска вооруженных до зубов, тут вариантов мало, и предлагают: не будем разрушать город, не будем убивать людей, платите дань. То есть фактически это завоевание, но они вот пришли так, сказали: платите дань, и ушли. И правительство, государство в лице царя, чиновников, назначали какую-то дань, оброк, как хотите называйте, на жителей, вот, так сказать, израильского государства. Но потом два государства было, ну, суть понятна. Все естественно, все, в принципе, логично. И по своей сути, по сути своей, вот та модель, которую мы сейчас с вами читали, размышляли, то есть ветхозаветная, она работает и в Новом Завете, и в наше сейчас время. Она работает. То есть, давайте проведем такую аналогию, сравнение. Если мы с вами хотим, чтобы служители, пасторы были освобождены для служения, подобно тому, как были освобождены левиты в Ветхом Завете и служили при храме, то придется, то необходимо какую-то часть из своих собственных средств, доходов выделять на это. Если мы хотим, чтобы как в ветхозаветное время у народа израильского был храм, у нас было собственное здание для собрания, для совместных встреч, то на его содержание нужны средства. Если мы хотим помочь нуждающимся, помочь сироте, помочь вдове, как бы это банально ни звучало, но нужны деньги для этого. И это все помимо тех налогов, которые мы с вами платим уже государству. Опять же, в зависимости от вашего статуса, вы там юридическое лицо, бизнесмен, индивидуальный предприниматель, соответствующая цифра будет 6%, если физическое лицо, наемный работник 13%. Получали листок зарплаты? Начислено столько, 13% ушло, неизвестно куда, налоги. Точно, в Сочи. Важно отличие Нового Завета и Ветхого Завета в данном вопросе, что сам закон о десятине утратит силу. То есть нигде в Новом Завете мы не встречаем указания, что именно 10% от наших доходов мы должны приносить на нужды церкви. Это добровольные пожертвования и приношения. И знаете, по форме это может выглядеть очень странно, особенно для человека, кто впервые пришел вот в такое наше собрание, и тут только говорят, сейчас пожертвования материальные, и тут с мешочками приходят, человек думает, что они делают, а мне надо, не надо, они деньги собирают. Кошмар! Это форма. Форма может быть различная. В больших церквах, я знаю, ставят сокровищницы, ну, большое здание, пока его обойдешь, проще, наверное, жертвовать сокровищницу. Есть плюсы и минусы такого подхода и подхода, там, вот, когда собирается во время служения нашего совместного. Но мне нравится наш подход в том, что после каждого сбора совершается молитва. Во-первых, молитва благодарности Богу, что Бог благословляет нас. Это еще раз напоминание, что мы зависим от Бога. И это просьба Бога мудрости, чтобы разумно распределить эти средства. Поэтому не смущайтесь. Знаете, честно, я на первом собрании делился. Мой личный опыт, да? Опять же, речь идет не о десятине. Есть доход семейный. Складывается семейный доход. И я как бы совместно с супругой принимаю решение, какую сумму пойдет именно в мешочек, в церковную, да, так сказать, казну. Какая сумма будет пожертвована на поддержку миссионера, знаете, например, Дмитрия Манникова поддерживаем. Какая сумма, я думаю, пойдет на поддержку, если я вижу нужду у кого-то, да. Вот это, наверное, так пойдет. Иногда спонтанно, да, что-то я определил, потом в течение месяца возникает, и мы решаем, ну, давай, как бы мы что-то в своем бюджете ограничим и сделаем по-другому. И это проходит один раз в месяц, а у нас в месяце 4 воскресенья. И я чувствую себя неловко 3 воскресенья, потому что одно воскресенье пожертвовал. У меня нет больше доходов в течение месяца, а остальные 3 не жертвую. Краснеть надо. Вот. Но пусть Господь благословит, потому что это добровольное. Мы перед Богом, мы не перед людьми это делаем. Чем же я должен руководствоваться? На что я должен ориентироваться? И вообще, должен ли давать деньги в церковь, в церковную казну или в поместную церковь. Возвращаемся к отрывку, который мы прочитали. Давайте мы посмотрим на этот отрывок, и будет четыре принципа, которыми мы должны руководствоваться, когда мы говорим о материальном служении, о пожертвованиях. Итак, первый стих, 9 главы 2 послания Коринфянам. Павел пишет: «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». Давайте немножко посмотрим на ситуацию, о чем речь идет. И предыдущая глава об этом говорит. Иерусалимская церковь находится в материальной нужде. И апостол Павел когда-то сам приезжает, у него миссионерские были путешествия, когда-то пишет подобные послания и собирает средства для Иерусалимской церкви, которая в нужде. То есть речь тут вообще идет о взаимопомощи между разными церквами. Да? И Павел об этом напоминает, что есть такая нужда, и что вот вы уже принимали участие, ваше усердие я знаю. И он так интересно пишет, ну, для меня, впрочем, излишне, ну, писать вам о вспоможении, и пишет еще 14 стихов. Ну, не стихи, стихи потом разбили, ну, в смысле, так, такое, нормально пишет, вот. Но, в принципе, излишне напоминать. То есть он этим хочет что сказать? В принципе, Коринфяне, ну, вы должны понимать, что это очевидно, что святым, находящимся в нужде, нужна помощь. Не стоит об этом много говорить, писать. Это же очевидно. То есть ветхозаветный принцип поддержки служителей святилища, служителей скинии, служителей храма, поддержка местных левитов, переносим это, да, на наше время – это просто естественная необходимость. Это очевидно должно быть для любого человека, тем более для верующего христианина, являющегося членом поместной церкви. То есть первый принцип, он просто говорит, я просто напоминаю, ну, я честно думаю, что, наверное, это лишнее напоминать. Ну, ладно, я напомню. То есть это очевидно, это не обсуждается, это нормально, и так должно быть. Сам факт того, что мы участвуем материально в нуждах церкви и в нуждах служителей. Второй принцип. Читаем в 6 стихе. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Павел говорит о щедрости. Не звучат никакие слова ни о процентах, ни о 10, ни о 20. Просто речь идет о щедрости, и Павел приводит в иллюстрацию закон сеяния и жатвы. Сколько мы посеем, столько мы и пожнем. Ну, только увеличено, да, многократно. Тут очень все просто. Понимаете, если мы посадили ведро картошки на 10 сотках, не стоит ожидать, что у нас вырастет картошка на 10 сотках, и мы соберем 100 ведер. Мы соберем какой-то рожар, мы соберем на участке одна сотка, потому что только там мы посадили картошку. Жадность, антоним щедрости, да, это признак эгоизма и незрелости христианина. Здесь нужно понимать и вспомнить, просто вспомнить, я уверен, что вы об этом знаете, что по сути своего моего ничего нет. Все принадлежит Богу. Я сам принадлежу Богу. Моя машина принадлежит Богу. Моя одежда принадлежит Богу. Моя квартира принадлежит Богу. Мое здоровье принадлежит Богу. Мои дети принадлежат Богу. Бог дает мне силы, здоровье, благословляет мой труд. И у нас есть просто все основания быть щедрыми. Понимание щедрости, ну, у каждого свое. Но у нас есть все основания быть щедрыми. И знаете, если в поместной церкви община из 100 человек, и она не может поддержать одного служителя, то это духовная проблема. люди не понимают, что первоисточником нашего материального благосостояния является сам Бог. Он дает нам уши слышать, дает глаза видеть, руки, чтобы они что-то делали. Разум, в конце концов, который помогает нам приобрести знания, опыт, работу. И поверьте, щедрость – это не 10%. Но если у вас, лично у вас, стоит вопрос, сколько же давать церковь, то 10% – это лишь ветхозаветный ориентир. Просто ориентир ветхозаветный, как это было тогда. Знаете, это тоже история, анекдот, когда червонец встречается со 100-долларом, у них диалог проходит. 100-долларов говорит, что он везде бывает, в ресторанах, на различных крутых местах, в клубах. А червонец говорит, а я все в церкви и в церкви. Тут, знаете, иногда, ну, здесь, конечно, стоит, наверное, улыбнуться, но печально. Я иногда, говорю, захожу, когда прошел церковный сбор, и подсчитываются средства, потому что у нас есть учет, учетность, все прозрачно, открыто, чтобы можно было отчитаться. И иногда смотришь, 50 копеек, 10 копеек, 3 рубля. Просто это не щедрость. Первый принцип – это естественно, это очевидно, что мы должны участвовать в материальном служении. Это излишне напоминать, как говорил Павел, ну стоит. Второй принцип – это щедрость. Третий принцип, и об этом уже мы слышали, это, я думаю, что самое, наверное, важное, об этом важно говорить, наверное, при каждом сборе, что это добровольно. Седьмой стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Понимаете, что нет никакой обязанности. Ваше материальное служение должно быть добровольным. Если вдруг в вашем сердце огорчение, если вы считаете, что вас принуждают к этому, если вы не знаете по какой причине, но не хотите жертвовать, или вы видите, чтобы не краснеть, чтобы вот выглядеть в глазах окружающих, что ну, я что-то жертвую, достану этот червонец, положу, лучше не делайте этого. Бог-то видит ваше сердце. Зачем лицемерить? Надо решить более важный духовный вопрос, почему я не жертвую. Может, я считаю, что и мне самому не хватает, я сейчас в нужде, и излишне давать в церковь. Может, я считаю, что с моими средствами неправильно распорядятся ни тому брату, ни тому сестре, ни тому миссионеру, отправят не на то служение, потратят. Может быть, это причина. Но неважно, какая причина, это духовный вопрос, который решается с Богом, лично вас и Бога. У нас нет десятины как таковой, как это было в Ветхом Завете. Если бы было у нас такое обязательство, то, наверное, надо было бы у вас попросить справки 2 НДФЛ, составить общий бюджет, сколько вы получаете, посчитать 10% и заставить платить как налог. Ну, так было в Ветхом Завете. И более того, в продолжении этой темы о добровольности Павел говорит, что Бог способен восполнить всякую нужду. Интересно получается, там в притчах, да, такое есть тоже, и ссылка здесь есть. Кто-то жертвует с радостью, добровольно, жертвует щедро, и он не беднеет. Кто-то считает каждую копейку, церковь, ну, надо не больше 10, только попробуй 10,5% отдай. И постоянные жалобы, я бедный, у меня нет денег. Еще есть интересная крайность добровольного жертвования. Ну, мы же математики, мы умеем считать, знаем притчу о сеятеле. Если Павел приводит принцип сеяния и жатвы, мы, конечно, не по правилам герменевтики, но вспоминаем притчу о сеятеле и говорим, так, там зерно принесло 30, 60, 100 крат. Ну, на 30% я согласен. Так, Господь, я тебе дал 10 тысяч рублей, наверное, мне 30 тысяч должно перепасть. Ну, по минимуму возьмем, ну что там, 100 крат, конечно. Это крайность, это неправильно. Мы не должны так думать. Бог не останется в должниках. Он благословит, и мы читаем в Малахии, он говорит, испытайте меня, Бог не прочь. Он говорит, испытайте меня, принесите десятины, когда он говорит, храм, потому что вы обкрадываете меня, испытайте, и не благословлю ли вас на поле, с котом, здоровьем и дальше по списку. Ну, по сути своей, наше сердце должно быть желание добровольно, а не скрипя сердце. Итак, это естественно, это нормально, так должно быть, жертвовать. Это должно быть щедрый дар, это должно быть добровольно. И четвертый принцип, мы читаем в 13 стихе, «Ибо, видя опыт всего служения», то есть кто-то, другие церкви, другие христиане, видя пример, да, как другие жертвуют, ибо видя опыт своего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Другие видят как, ну, другие церкви, другие христиане в данном случае видят, как македоняне жертвуют, и вот... И нам теперь нужно там жертвовать, Коринфяне думают. Ну, им напоминает Павел, что, в принципе, вы-то об этом знаете. Я просто напоминаю вам, что вы подготовились к этому. И я как бы вот искал слово, какое подобрать, и подобрал слово этому принципу «регулярность». И понимаете, вот этот опыт, то есть это не проходило один раз, там, не знаю, за всю жизнь, за всю историю, церкви один раз собрали деньги, помогли Иерусалиму. Была определенная регулярность. Был опыт, это, опыт в этом служении. И важно нам быть регулярным в данном служении. Понимаете, регулярность не противоречит добровольности. Потому что слово «добровольно» – это и сколько, и когда. Но регулярность говорит о моем личном посвящении в данном вопросе, в данном служении. Давайте мы посмотрим со стороны служителя. Как должен себя чувствовать служитель освобожденный, если один месяц он не получит доход, второй месяц не получит, ему ничего не дадут. Ну вот нет расположения у членов церкви, не дают. Это же добровольно, хочу жертву, хочу нет. Но при этом я кушаю регулярно, каждый день. Счета за квартиру я плачу ежемесячно. То есть регулярно. И вещи покупаю каждому сезону, то есть регулярно. Не лукавим ли тогда мы, если думаем так, что регулярность – это что-то не про нас? Да, мы живем не в законе, и может произойти ситуация, что в этом месяце или в это воскресенье у меня нет возможности. Это не закон. Ни пасторы, ни члены церкви, ни сам Бог не уничтожит вас, не предаст анафеме, не отлучит от церкви. Бывают разные ситуации в нашей жизни. Может, сейчас период работы нету. Разные бывают ситуации. Еще раз говорю, это не закон, но стремитесь к регулярности, то есть к посвящению в данном служении. Старайтесь придерживаться регулярности. Итак, принципы материального служения. Во-первых, мы должны понять, что это необходимость для существования общины. Ну, так мир устроен. Нам, да, деньги, по сути, не нужны. Это товарно-денежные отношения, то есть обмен на тепло, на одежду, на еду, на бензин и так далее. Ну, и чтобы существовало здание, чтобы пасторы, служители больше посвящали время, чтобы у нас было чисто, светло, красиво. На это нужны средства. И это необходимо существование общины, поэтому нас не должно удивлять эти мешочки или там эта сокровищница. Это нормально, естественно, и так должно быть. Второе – это щедрость. У каждого она своя. Но не будьте жадными. Третье. Пожертвования должны быть добровольны, с радостью, или как мы читали в новом переводе, с весельем. Это радость, что Бог благословил меня. Как написано, блаженнее что? Давать, нежели принимать. Я раньше не понимал, ну как, давай, это что, отдать надо. Но когда ты отдаешь, ты действительно, ты что-то получаешь взамен, вот как Мелхиседек благословил Авраама, то, что ты не можешь за вот эти деньги купить, который ты отдал кому-то, нуждающимся, или это конкретно в церковь, или это миссионеру. Они должны быть добровольны, с радостью, с весельем, потому что Бог меня благословил, и у меня есть возможность, то есть у Бога есть возможность через меня благословить кого-то. И четвертый принцип, о котором мы говорили, о регулярности. Старайтесь придерживаться регулярности, потому что, ну, есть какие-то циклы, и сейчас, ну, чаще всего, если кто наемный работник, два раза в месяц зарплату платят, там аванс плюс еще как-то, да, у кого-то раз каждую неделю. Ну, зависимо от того, на каком месте мы находимся, старайтесь. То есть работодатели к нам относятся регулярно. И попробуй не заплати, не задержи зарплату, в суд подадим. А вот церковь, никто же суд не подаст. Старайтесь быть регулярными в этом вопросе. И от этого нашего служения, если мы будем следовать данным принципам, будет результат. Будет отличный результат. Во-первых, то, что мы читаем из текста, конкретная нужда святых будет восполнена. Будет восполнение нужды святых. То есть кто-то нуждается, он получит это благословение. И это в его сердце вызовет благодарность Богу. Это второй результат. И третий результат – Бог будет прославляем. А вообще все, что мы делаем, да, вся наша жизнь, она должна служить прославлением Бога. Это вообще смысл нашей жизни – на земле прославлять Бога. Все, что не делаете словом и делом, все делайте для Господа, и все Он должен прославляем в каждом нашем действие, и материальное служение не исключение. И тут конкретно Павел пишет, что это служение производит прославление Бога, если оно происходит так вот в том русле, как мы прочитали, руководствуясь тем принципом. Я призываю вас сейчас к молитве, и призываю вас помолиться, и призываю вас в молитве воздать Богу благодарность. Благодарность за то, что вас Бог сегодня материально обеспечивает и дает все необходимое в вашей жизни. Я думаю, за это стоит сказать ему спасибо. Аминь.